говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск. «Самарт» – так называется Самарский театр юного зрителя. Его директор Сергей Соколов рассказывает о больших планах перестроек, реконструкций и расширений театрального пространства, о создании большого театрального комплекса. Самара поражает воображение уже своим железнодорожным вокзалом голубого стекла. Такому позавидует любая европейская столица. И тем, как споро реставрируют здание модерна в центре города. Здание бывшего кинотеатра превращено Юрием Хариковым в театр «Трансформ». Так называют сценические площадки, в которых все, включая зрительные ряды, может быть переставлено по воле создателя спектакля. Художественный руководитель «Самарта» – знаменитый режиссер Адольф Шапира. Музыку во время действия исполняет живой оркестр. Обо всем, что поразило на Волге нашу ведущую, пойдет речь в театральном выпуске «Поверх барьеров». Подготовила программу Марина Тимашева. Впервые в эфире 1 декабря 2001 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск картинок с выставки Альберто Джакометти в Нью-Йоркском музее современного искусства к столетию со дня рождения скульптора. Передачу ведут Александр Генис и Соломон Волков. Минут через 25. Театрального выпуска «Поверх барьеров». Его подготовила в нашей московской студии Марина Тимашева.
Говорит Радио Свобода. В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. На сей раз мы с вами в Самаре и начинаем разговор с директором театра «Самарт» Сергеем Соколовым.
Вы знаете, во многих регионах страны очень сложное и тяжелое положение учреждений искусств, культуры. В Самаре это совсем имеет другой, так сказать, вид и картину. Поэтому перестроенные зрительные залы нашего театра, намеченная реконструкция театра, вы видели этот проект, который грандиозный, который должен создать такой театральный комплекс. Видите, выделяются какие большие средства, серьезные на постановку, и насколько это выглядит для зрителя уже качественно получается. Вы видите, как у нас работает тоже оперный театр, который реконструируется. Замечательные такие прогрессивные процессы происходят в Самарской области. И нужно здесь отдать должное руководителям неформальным культуры и искусства нашего региона. Это Светлана Петровна Хумарян и вновь пришедшая сейчас на этот пост Куриленко Элеонора Александровна. И, конечно же, вся команда областной администрации в главе с Константином Алексеевичем.
Самара поражает воображение уже новым железнодорожным вокзалом голубого стекла. Такому позавидует любая европейская столица. И тем, как спор реставрируют фантастические здания «Модерн», «Шехтель» и «Зеленка» в центре города. Поражает и тем, что только ради меня легенда Самары, директор картинной галереи Анетта Басс, в собственный выходной день распечатывала залы, закрытые по случаю праздника, и вела меня по ним. А что уж говорить о проекте создания театрального центра. Впрочем, и то, что уже сделано в Самарте, кажется невероятным. Помещение бывшего кинотеатра превращено Юрием Хариковым, блестящим художником-сценографом и художником-постановщиком фильма «Москва» в театр «Трансформер». Так называют сценические площадки, в которых все, включая зрительные ряды, может быть переставлено по воле создателей спектакля. Художественный руководитель «Самарта» Адольф Шапира. Тоже не каждый день встретишь такую ситуацию, чтобы знаменитый режиссер, автор спектаклей в Петербургском Большом драматическом или в Московском художественном академическом театре имени Чехова или в Табакерке, возглавил провинциальный театр и регулярно ставил бы там спектакли. И не каждый день услышишь в театре оригинальную музыку Александра Пантыкина в исполнении исполнении живого оркестра. Ради последней премьеры театра брехтовской «Мамаши Кураж» я и наведалась в Самару. Юрий Хариков любит строить на сцене шатры. Так он поступил с «Бурей» Бориса Цейтлина в Казанском театре юного зрителя или с пьесой Дюренмата «Ангел приходит в Вавилон» в томской драме. Но всякий раз шатер выполняет иную функцию. В Самарте все зрители оказываются заключенными круглого и поначалу белого шатра, словно бы все они сидят в фургоне маркетантки Анны Фирлинг. Ощущение это усилится, когда дети «Мамаши Кураж» возьмутся за канаты и потянут повозку за собой. В этот момент двинется поворотный круг, и сидящие на нем зрители поедут по дорогам 30-летней войны. Мимо застывших то ли солдат, то ли рыцарей в бутафорских шлемах и с алебардами, спящих бродяг, отдыхающих путников. С другой стороны, своим устройством шатер напоминает цирки Шапито. И та компания, которая предстанет пред ваши очи, разряженная в чрезвычайно живописные лохмотья, вроде поистрепавшихся костюмов венецианского карнавала, похожа на цирковых артистов или бродячих комедиантов. Роза Хайруллина, выдающаяся российская актриса, начинает спектакль так, будто «Мамаша Кураж» и есть артистка Погорелого театра. Она заговаривает зубы, мельтешит, пляшет и вспоминает песни всех стран, по которым кочевала с обозом.
Вот все мои бумаги фельдфебель. Вот требник, огурцы заворачивать. Вот карта Моравии. Бог весть, случится ли мне там побывать. Если нет, то нужна она мне, как телеге, пятое колесо. Вот справка. Печать удостоверяется, что моя кобыла не больна ящером. Правда, она у нас околела. Ну что, хватит с нас бумаг?
Что ты голову морочишь? У тебя должна быть лицензия.
Выбирайте выражение «я». И не говорите при моих малолетних детях, что я морочу вам голову. Мы с вами не знакомы, это неприлично. Лицо порядочной женщины, вот моя лицензия. Я не виновата в том, что вы не умеете читать такие лицензии. А печать на лицо я ставить себе не дам.
Фельдфебель, здесь эта особа так и прет непокорной. А сейчас нужна дисциплина.
А я думала, колбаса.
Имя.
Анна Фирлинг.
Нашли все Фирлинги?
Почему все? Фирлинг – это моя фамилия.
Ведь они же твои здесь.
Мои. И разве поэтому у них у всех должна быть одна фамилия? Вот этого, например, зовут Эйв. На Йоцке. Правда, отец его утверждал, что он Кокетский. Или Матлёцкий. Та-ди-да-дам, та-да-дам, та-да-дам. Та-ди-да-дам, та-да-дам, та-да-дам. Та-ди-да-дам, та-да-дам, па-па-дам. Та-ди-да-дам, та-да-дам, па-па-дам. Мальчик его еще хорошо помнит. Помнит он уже другого. Француза. С бородкой. Пардон-уа, сикапасимуа. Пардон-уа, сикапасимуа.
Но я боюсь ошибиться, но, по-моему, автор Кремльскаус, да? Это действительно история о маркетанке, о цыганке. Ее звали даже, по-моему, Розита. Она существовала на этой 30-летней войне. Она нарожала там детей, она гадала, она танцевала. И после чего вот Брехт просто переписал эту историю вот «Мамаша Кураж».
Хочу солдат, но швейцарец тоже хочет.
Придется и вам погадать. Всем троим. Вот сейчас погадаем, и они узнают, что когда тебе говорят, пойдем, сынок, ты станешь офицером, нечего уши развешивать. На, тяни, узнаешь свою судьбу. Так, швейцарец, тяни шлебеты, что ты так странно смотришь. Тоже крест. И ты веди себя так, как ты с пеленок приучен. Только честность может тебя спасти. Тяни. Тоже крест. Я, наверное, что-то перепутала, когда мешала.
Кураж вытаскивает из шляпы черные кресты для всех своих детей. Она жульничала, мухлевала, этого не могло случиться, и она обескуражена, потому что в историю вмешивается рок. Не случайно на ногах у всех актеров катурны, в таких играли трагедии древние греки. Но персонажи Брехта не греки, они не верят ни в рок, ни в гадания «Мамаши Кураж», они не верят даже в здравый смысл.
Перейдем ее вброд, мундиры от моря, от пыли. Когда загорится над крышей звезда, мой муж возвратится к тебе навсегда. Солдаты, жене, говори.
Ах, вот и такие, во! Не грели никого!
Трагический карнавал, балаганный театр. Условия существования заданы сразу. На всех актеров напялены взлохмаченные парики. Такие прически носят клоуны или сумасшедшие. Лица закрыты гримами-масками. Мужские одежды напоминают о ярких петушиных перьях. Видно, они пришли из реплики Брехта про петушиные бои. Война ведь тоже своего рода петушиный бой. К платью мамаши Кураж привязаны шерстяные болтающиеся груди и большой обвисший живот, много рожавший и выкормивший всех детей своим молоком женщины. Белый шатер по мере развития действия меняет окраску. По полотнищам мечутся буро-коричневые языки пламени, грязи, крови. Во втором акте земля, то есть пол сцены, почернеет от горя, покроется сажей и пеплом. А рот дерзкой, резкой, непокорной Кураж разорвется немым криком и застынет на лице, как на древнегреческой маске трагедии. Ее сын убит, а она торговалась о сумме взятки и делала вид, что не знает его, чтобы спасти остальных. И она смотрела на повозку, на которой бросили тело ее мальчика, стараясь не выдать эмоций. И когда труп унесли, она продолжает стоять и все так же спокойно смотреть на то же место. 5 минут, 10 или целую вечность.
Ты что-то спрятал на берегу.
Послушайте, по-моему, тут какое-то недоразумение. Я в людях разбираюсь, я Кураж. Вам это известно? И я вам хочу сказать, что у него вид честного человека.
Мы ищем полковую кассу. И нам известны приметы парня, у которого она хранится. Это ты.
Нет, не я!
И если ты ее не отдашь, тебе крышка.
Он, конечно, отдал ее. Если иначе ему крышка. Он бы сразу сказал, да, берите ее бы сильнее. Он же не настолько глуп, говори же. Тебе дают возможность спастись, дурак ты этакий.
А если у меня ее нет?
Ну тогда пойдем с нами. Мы развяжем тебе язык.
Он кулаком ее. Он же не настолько глуп. И не выкручивайте ему руки.
А все-таки это дети прежде всего. И торговать она начала только потому, что были дети. Потому что нужно было кормить 2 детей нашей. Цены на хлеб, вот вам зонка великой капитуляции.
Роза Хайруллина играет еще и то, мимо чего все в этой пьесе проходили прежде. Любовь к повару, трубку которого пока его нет, она нежно нюхает. Повару Питеру с трубкой посвящен единственный лирический зонг пьесы по силе, равный зонгу Дженни из 3-грошовой оперы про 4-палубный брик. Здесь он тоже принадлежит проститутке Иветте, и играет Маргарита Шилова. Вообще интересно, что любовные песенки Брехт всегда доверяет падшим созданиям.
Моим врагом был повар, но вот в чем вся беда. Он был мне ненавистен, лишь днем, а ночью никогда.
Я думаю, что, конечно же, взаимоотношения мужчины и женщины, чего так Брехт вообще избегает в своих пьесах. Здесь я это делаю в 10 000 раз сильнее, потому что, когда она говорит, все, больше я никого не приму. Жалость, ну, наверное, больше, наверное, это к русской женщине, потому что через жалость она рожала детей, через жалость она принимала от любви, от какой-то неимоверной, нечеловеческой этих мужиков.
Любит матушка Кураж и любит ее. Маленький жалкий священник-нахлебник Юрий Долгих играет. Так что петушиные бои происходят в этом спектакле не только в связи с войной, но и в связи с женщиной.
Вы оскорбили мою приятельницу, и вам теперь придется иметь дело со мной.
Ну, с вами я вообще никак не хочу иметь никаких дел.
У вас слишком прозрачные намерения.
Анна, я же вижу, что вам не нужен мир, вам нужна война. Вы же на ней наживаетесь.
Анна, ну запомните, хочешь завтракать счетом, припасай ту или иную ложку.
Я не люблю войны. И она меня не очень-то любит.
Матушка Кураж принесет в жертву детям свою любовь, а своих детей всех до одного в жертву войне. Роза Хайруллина защищает свою героиню. Ее кураж, честное слово, не походит на мародершу, на гиену, питающуюся военной падалью, на банальную торговку, которой каждая копейка застит белый свет. Это умная, талантливая, сильная, эксцентричная натура, которая только и делает, что защищает своих деток. Как она кормит с ложки Катрин. Боже, как она смотрит на свою изувеченную дочку. Обратите внимание на то, на что никогда прежде не обращали. Кураж все время велит своим детям думать только о себе, но ни один из них о себе не думает. Катрин та просто спасает целый город ценой собственной жизни. Фокус в том, что воспитывают не словами, а личным примером. А когда мамаша Кураж имела возможность думать о себе?
Но и но! Не так уж это мало. Поступиться кое-чем пришлось и мне. Двое детей на шесть, да цены на хлеб. Нужно то, нужно другое. На коленях я уже стояла. И уже лежала на стене. Рука руку моет. Нужно уметь ладить с людьми. Стену во мне прошибешь, а скворец поет. Ты репейся, гор, и затаи свои мечты. Со всеми в ряд шагаешь ты, полы приходится шагать. И ждать, 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 настанет час, настанет зло. Век человек же ты, не бог. Лучше промолчать.
Известно, что Брехт писал актуальные пьесы. Странно только, как долго они остаются актуальными. Чего стоят одни только рассуждения о том, что за знамена веры гибнут неразумные мальчики, а те, кто построил их под эти знамена, они, а не мамаша Кураж, настоящие мародеры.
Дружок, пора откатывать, солдат спешит на легкий путь. Он верит офицеру. Эй, Бог, молитву не забудь, солдат спешит в далекий путь, чтоб умереть за веру, чтоб умереть за веру, чтоб умереть за веру.
Признаемся, что Адольф Шапира и Роза Хайруллина отступили от правил, которые диктовал сам Бертольд Брехт, а именно от его теории отчуждения. Это значит, что актер сначала играет роль, а потом из нее выходит и комментирует происходящее как бы со стороны. Интервалами в роли служат зонги. Роза ни на секунду не выходит из образа. Зонг служит защитой ее героини в экстремальных ситуациях, когда сила эмоций становится непереносимой. Тогда любой человек и мамаша Кураж отчуждают от себя эту эмоцию. Трезвым рассуждением или иронией, но это только щит, за которым все те же боль и ужас и страх. Спектакль закончится тем же, чем начинался. По кругу, по мертвому кругу исторических ошибок и преступлений, которые нельзя разорвать, двинется повозка. И тоже движущуюся по кругу мелодию шарманки разорвет крик мамаши Кураж. «Возьмите меня с собой». В пьесе она этими словами просится в обоз, в спектакле на небо, к своим детям, прочь и от этого мира, и от этой войны.
«Эй, — она говорит, — и пустота. Вот как ни странно, когда я произношу эту фразу, я все время почему-то к Лиде можно по-всякому относиться, да, но когда Мурлин Мурло разговаривает с Боженькой, я сдохнуть хочу в этот момент. И в этот момент я все время о ней вспоминаю. Вот все время.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Продюсер программы Наталья Флоринская. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – картинки с выставки Альберто Джакометти в Нью-Йоркском музее современного искусства. Художественный язык, говорит автор программы, нельзя сознательно придумать в погоне за оригинальностью. Органичным он будет лишь тогда, когда сам родится, причем как ребенок, в муках. Мы, конечно, сразу узнаем изможденные, похожие на длинные вечерние тени скульптуры Джакометти, но эти искажения не прием, а итог, не метафора, а правда, лишенная прикрас. Так Бродский, знавший толк в стоической трагедии, всем сезоном предпочитал честную зиму, называя ее единственным подлинным временем года. Зимняя скульптура шагающего человека Джакометти под южным солнцем Прованса производит впечатление, которое нельзя заменить словами, и этим она похожа на модернистскую литературу, которая вдается в якобы пустые детали как раз там, где должна быть кульминация. Разговор о Джакометти ведут музыковед Соломон Волков и ведущий программы Александр Гейнс. «Поверх барьеров» впервые в эфире 1 декабря 2001 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке Джакометти в Нью-Йоркском музее современного искусства, приуроченной к столетию со дня рождения скульптора. Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Скульптуре идет пленэр, и научил меня этой нехитрой максиме именно Джакометти. Дело было в Провансе, в маленьком музейчике возле Ниццы. Его собрали местные коллекционеры, друзья и поклонники многих великих художников-модернистов, живших неподалеку. В небольшом, но идеально пригнанном для экспозиции здании висело все, что положено – Пикассо, Матисс, Миро. А во дворе, в сочной предальпийской траве, под ослепительно синим южным небом стояла без всякого постамента фигура Джакометти, изображающая идущего человека. Сразу, не успев задуматься, я решил, что это Беккет. Потом выяснилось, что моя догадка не так уж далека от истины. Художник и писатель были хорошо знакомы, входили в один кружок парижских экзистенциалистов, признававших Джакометти своим, его даже называли Сартром скульптуры. Однако все это детали. Родство шагающего человека с Беккетом было не интеллектуального, а физического свойства. У скульптуры была как раз та походка, которую не раз изображал Беккет в своих сочинениях. Например, так.
«Я двинулся в путь, ну и походка. Скованность нижних конечностей, будто природа мне отказала в коленях. Выкидывание ног далеко по обе стороны от оси движения. Корпус, наоборот, будто под воздействием компенсирующего механизма, был дрябл, как рыхлый мешок с тряпьем, и дико раскачивался от непредсказуемых вихляний таза. Я часто пробовал устранить эти дефекты, но кончалось всегда тем же – то есть потери равновесия и вследствие нее падением. Надо ходить, не думая о том, что делаешь, как дышишь».
Эта развернутая, так сказать, картина хождения заменяет Беккету психологический и философский анализ своего героя, в сущности, себя. Высокий модернизм, к вершинным достижениям которого бесспорно относятся и Джакометти, и Беккет, вобрал в себя весь опыт нарративного, повествовательного искусства, чтобы отказаться от него. Ученики, в широком смысле, Витгенштейна, модернисты всегда помнили его категорический вывод. То, о чем нельзя сказать ничего определенного, заслуживает тишины. Их творчество и было формой молчания. «Запретив себе тавтологию высказывания, все истории похожи, — говорил Беккет, — они свели человеческую ситуацию к абсолютному минимуму». У Беккета для этого был театр. У безмолвной, бессмысленной и бессодержательной, то есть лишенной тем и идей литературы, у литературы, доведенной вычитанием до инвалидности, остается один выход. Им-то Беккет и воспользовался. В театре слова становятся действиями, то есть ремарками, и плотью, то есть людьми, актерами. Сценическое действие – это преодоление литературной тишины. Оно возможно даже тогда, когда никуда не ведет. Вычитая из литературы все, что можно сказать, Беккет работал на грани, отделяющей словесность от молчания. На сцене он искал то, что отличает человека от нечеловека, то, что отличает его от вещи, от природы, от Бога. Поразительно, но все это можно сказать и о Джакомете. Его ответом на вызов тишины тоже стал театр абсурда, доведенный им до одной исчезающей малой фигуры. Сегодняшний художник стремится любой ценой изобрести свой, идиосинкратически свой алфавит, который зритель узнавал бы с первого взгляда. Именно от того, что они так сильно стараются, их произведения так часто кажутся спекуляцией. Художественный язык нельзя сознательно придумать в погоне за оригинальностью. Органичным он будет лишь тогда, когда сам родится, причем как ребенок, в муках. Мы, конечно, сразу узнаем изможденные, похожие на длинные вечерние тени скульптуры Джакомети. Но эти искажения не прием, а итог, не метафора, а правда, лишенная прикрас. Вот так Бродский, знавший толк в стоической трагедии, всем сезоном предпочитал честную зиму, называя ее единственным подлинным временем года. Зимняя скульптура шагающего человека Джакомети под южным солнцем Прованса производила впечатление, которое нельзя заменить словами. И этим она опять-таки была похожа на модернистскую литературу, которая вдается в якобы пустые детали как раз там, где должна быть кульминация. Когда автор с мучительной подробностью, как это делал Кафка, описывает движение своих героев, мы физически уподобляемся им. Чтобы понять человека, надо буквально встать на его место. Я проделал этот опыт со скульптурой Джакомети, прежде чем полюбил ее. В сущности, это очень просто. Попробуйте идти, не сгибая колен, и голова ваша невольно задерется к небу. Ходьба превратится в метафизическое упражнение. Не зря так же ходят на параде. Вы печатаете шаг, бросая вызов земному притяжению и отдавая ему должное. Целью движения становится движение. Медленное, вдумчивое передвижение к смерти, от которого даже она, смерть, не в силах нас освободить. Так шагал бы Сизиф, если бы ему не нужно было тащить камень. Так безнадежно и упрямо шел по пустой земле герой лучшего беккетовского романа «Малой», которому автор отказал во всем человеческом, кроме отчаяния.
«Я продолжал свой путь, о котором не знал ничего, просто путь по поверхности земли, светлый или темный, ровный или холмистый, но всегда мне дорогой, несмотря ни на что, как дорог звук того, кто идет по ней, оставляя за собой в сухую погоду облако пыли».
Альберто Джакомети, чье столетие отмечает огромная выставка в Нью-Йоркском музее современного искусства, вырос в пасторальном швейцарском пейзаже. Сын известного художника, он, как Пикассо, слишком рано овладел мастерством, чтобы оно что-то для него значило. С молоду Джакомети стремился за пределы своего искусства, по ту сторону зримого мира. Неудивительно, что его быстро открыли сюрреалисты. В первой статье о Джакомети Мишель Лейрис с восторгом писал:
«Этот молодой скульптор способен создавать подлинные фетиши, а значит воплощать в объективных формах наши желания».
В самом деле, ранняя скульптура Джакомети, вроде «Чудной женщины-ложки» 26-го года, сводит образ к метафоре, а метафору к символу. Возвращая живое кричащей простоте, художник проявляет обобщающую ее сложность. Насыщая геометрию универсальным символизмом, Джакомети работал с той же величественной простотой, что и строители пирамид. Элегантность и остроумие молодого Джакомети задали ему новую задачу. Он искал того изобразительного минимума, который не только указывает на различия между человеком и нечеловеком, но и способен при этом передать сходство с конкретной моделью. Так портретом его отца стал треугольный камень с очками. Одержимость минимализмом быстро поссорила Джакомети с сюрреалистами. Он не мог примириться с непрощенным грехом этого задиристого направления, с его избыточностью, вседозволенностью. прибегая к точной и потому избитой метафоре «сюрреализм – теннис без сетки». С 1934 года Джакометти, которого считали вторым после Дали лидером сюрреализма, разорвал соратниками и отправился в свободное плавание. Он поставил перед собой невыполнимую цель – изобразить невидимое. Именно так и называется его выполненная в африканском стиле бронзовая скульптура 1934 года «Руки, держащие пустоту». Войну Джакометти провел в нейтральной Швейцарии, откуда он привез все наработанное за несколько лет в спичечном коробке. Эти миниатюрные скульптуры стали предтечей тех монументальных по своему значению шедевров, которыми Джакометти поразил мир в 1947 году. В то же время, замечу в скобках, когда и Беккет приступил к самому продуктивному периоду своей долгой жизни. В 1948 году состоялась персональная выставка Джакометти в Нью-Йорке. Каталог к ней открывала статья Сартра «В поисках абсолюта». Работы художника в ней названы иконами экзистенциализма. Странно, но сам Джакометти чурался философского комментария. Он считал себя просто бескомпромиссным реалистом, который впервые изобразил то, что мы видим, а не то, что мы знаем. Его скульптура передает дефекты зрения. Мы смотрим на нее будто издалека, да еще против яркого света. И эту, так сказать, плохую видимость Джакометти компенсирует тем, что придает нашему взгляду тактильность. Мы не глядим на фигуры, а ощупываем их глазом. Для этого Джакометти изобрел специфическую шершавую фактуру. «На ней налипла пыль вечности», — писал Сартр. Все главное в скульптурной драме Джакометти происходит на вертикальной оси. Как мокрый песок в пляжных замках, бронза стекает сверху вниз, застывая небрежными наплывами на постаментах. Эти человеческие сталактиты, эти оплывшие свечи демонстрируют работу времени, которая переплавляет вечность в наше смертное тело. В сегодняшнем Нью-Йорке нет аполитического искусства. Все образует либо рифму, либо контраст к 11 сентября. В бесконечном ряду трагических намеков Джакометти стоит первым. Скульптура, сделавшая его великим, была зачата войной, отнявшей у людей все – достаток, родину, близких, а главное – устойчивость. Но и это не мешает человеку Джакометти идти вперед, как той шагающей фигуре, которую я встретил в маленьком музее безмятежного Прованса.
Вы слушаете очередную передачу радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке Альберто Джакометти в Нью-Йоркском музее современного искусства, приуроченной к столетию со дня рождения скульптора. Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Ну а теперь, как заведено в нашей программе, Соломон Волков поможет нам проиллюстрировать выставку, соответствующей ей музыкой. Прошу вас, Соломон.
Этой музыкой будет история солдата Игоря Стравинского. Стравинский встречался с Джакометти в Париже в 60-е годы. И тот даже нарисовал его карандашный портрет. Этот портрет, кстати, выставлен и на ретроспективе Джакометти. Сопровождавший Стравинского Роберт Крафт описывал Джакометти как человека, похожего на неприбранную кровать, и пояснял. «Расческа, надо полагать, — писал Крафт, — никогда не вторгалась в волосы Джакометти. Грязь под его ногтями была поистине палеолитического происхождения, а зубы чередовали следующим образом. Желтые, черные и отсутствующие начисто, что все вместе взятое напоминало клавиатуру разбитого клавикорда». Стравинский очень любил Джакометти и как скульптора, и как человека. Они принадлежали оба вот к этому самому поколению высоких модернистов, о котором вы говорили, Саша. Общим для них было также ощущение изысканной иронии и жизни как некоего театра абсурда. Одним из замечательных примеров вот такого раннего абсурдистского театра в музыке была история солдата, или, если угодно, ее можно называть по-русски, поскольку как бы исходным импульсом была одна из сказок Афанасьева. Сказка о беглом солдате и черте, с пояснением Стравинского, читаемая, играемая и танцуемая, которая в 1918 году впервые была показана в Лозанне. Об иронии у Стравинского замечательно говорил в свое время лучший его истолкователь, ныне почти забытый, Борис Асафьев.
Откуда эта ирония? От утомления? От скуки? О нет, в ней нет ни байронизма, ни, если угодно, обломовщины. У Гончарова ведь тоже ирония и тоже гротеск. Мне кажется, что ирония Стравинского, как и немногих других, происходит и от жалости, и от зависти именно так, к большей части людей, которые, как дети, еще тешатся различными играми и игрушками, механизм которых притягивает к себе и кажется таинственным. Ребенок, любопытствуя, сломает игрушку, но тайны не откроет. А мастер знает, что и тайны никакой нет, а просто пружина соответственным образом приспособлена. Ему и жалко ребенка, и смеяться хочется.
«Марш солдата» из «Истории солдата» Стравинского. Сочинение это во многом автобиографическое. Если коротко очень изложить его сюжет, то он сводится приблизительно к следующему. Солдат, путешествуя и наигрывая на скрипке, встречает незнакомца. Это замаскировавшийся дьявол, который совершает с солдатом обмен, дает ему волшебную книгу и забирает скрипку. С помощью этой волшебной книги, после разных перипетий, солдат добивается руки принцессы и становится ее мужем и как бы законным владельцем государства. Очень раздосадованный дьявол говорит, что если когда-нибудь солдат покинет пределы этого королевства, то он умрет, и душа его отправится в ад. Солдат, к сожалению, так и поступает. Его гложет тоска по матери, и он покидает королевство. Душа его, конечно же, попадает в ад, и дьявол торжествует. Все это завершается ироническим комментарием. И Стравинский в 18 году был вот таким вот беглым эмигрантом. И нигде более эта автобиографичность образа солдата не проявляется, чем сценке, когда он сидит на берегу ручья и наигрывает на своей заветной скрипке. Причем наигрывает он определенно русскую мелодию. Это Стравинский, который наигрывает свою русскую мелодию в чужой для него Швейцарии. Наступает ухаживание за принцессой. Оно отображено Стравинским через танго. Но это танго у Стравинского, как и вся музыка, чрезвычайно иронично. Затем у солдата и принцессы происходит бракосочетание, которое отображено Стравинским с помощью хорала. Как и все в этом произведении, это венчание чрезвычайно иронично. Сказать, что это сочинение Стравинского является очень философским опусом. В нем не все так просто, как кажется. Если бы все сводилось бы только к иронии, то это сочинение чрезвычайно быстро бы устарело, как устаревает всякая ирония, в которой нет второго плана. Но у Стравинского он такой мастер, что для него ирония – это только средство, инструмент для исследования космоса. И в этом он тоже близок высоким модернистам – и Бекету, и Джакометти. Об этом тоже чрезвычайно хорошо сказал в свое время Борис Асафьев.
Музыка – космос. Она вовсе не только средство для выражения души. Она выражает все, что составляет жизнь, всю совокупность отношений. Мир ее явлений – механически точный мир. Ритм, озвученный и интонируемый – вот пружина, движущая этот мир. Ритм организует звучащий материал в самые сложные и причудливые звукокристаллообразования, ибо он – жизненная сила музыки, ее пульс, ее конструирующий принцип. В музыке Стравинского нет места эмоциональным толкованиям. Все написано, как звучит, и не нуждается в произвольных ускорениях и замедлениях. Все механизировано, и во всем ритм машины. Ибо наш пульс и наше сердце тоже машины. А жизнь – одна из форм материи. Для тех, кто это знает, жизнь не становится менее выразительной.
История беглого солдата у Стравинского, как мы уже говорили, завершается торжеством дьявола. Но действительно ли это так было для Стравинского, который, как я полагаю, в облике солдата изобразил себя, а в образе дьявола, думаю, имел в виду, как и Джакометти, как и Беккет, капитализм, капиталистические отношения, окружавшие его буржуазный мир? Действительно ли этот буржуазный мир восторжествовал над Стравинским? Ответ на это в музыке. В музыке чрезвычайно двусмысленной, ироничной и абсурдистской.
Очередную передачу радиоцикла «Картинки с выставки», посвященную Альберто Джакометти. Передачу вел Александр Генис.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования. Снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69-м году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».